Воротясь вечером домой от Ольги, Обломов нашел у себя на столе письмо из деревни от соседа, его поверенного. Он бросился к лампе, прочел, и у него опустились руки. «Прошу покорно передать доверенность другому лицу», — писал сосед. «А у меня накопилось столько дела, что, по совести сказать, не могу как следует присматривать за вашим имением. Всего лучше вам самим приехать сюда и еще лучше поселиться в имении. Имение хорошее, но сильно запущено». При письме приложена была записка: сколько четвертей хлеба снято, умолочено, сколько сыпано в магазины, сколько назначено в продажу и тому подобные хозяйственные подробности. «Денег ни гроша. 3 месяца. Приехать самому, разобрать дела крестьян, привести доход в известность, служить по выборам?» Все это в виде призраков обступило Обломова. Он очутился, будто в лесу, ночью, когда в каждом кусте и дереве чудится разбойник, мертвец, зверь. «Однако ж это позор! Я не поддамся!» — твердил он, стараясь ознакомиться с этими призраками, как и трус силится сквозь зажмуренные веки взглянуть на призраки и чувствует только холод у сердца и слабость в руках и ногах. Чего ж надеялся Обломов? Он думал, что в письме сказано будет определительно, сколько он получит дохода, и, разумеется, как можно больше, 6-7 тысяч, что дом еще хорош, так что по нужде в нем можно жить, пока будет строиться новый, что, наконец, поверенный пришлет 3-4 тысячи, словом, что в письме он прочтет тот же смех, игру жизни и любовь, что читал в записках Ольги. Он уже не волновался надеждами на счастье, их надо было отодвинуть на 3 месяца. Да нет, в 3 месяца он только разберет дела, узнает свое имение. А свадьба? О свадьбе ближе года и думать нельзя, — боязливо сказал он. Да, да, через год не прежде. Ему еще надо дописать свой план, надо порешить с архитектором. Потом... Он вздохнул. «Занять?» — блеснуло у него в голове, но он оттолкнул эту мысль. «Как можно? А как не отдашь в срок? Если дела пойдут плохо, тогда подадут ко взысканию, и имя Обломова до сих пор чистое, неприкосновенное. Боже, сохрани! Тогда прощай его спокойствие, гордость. Нет, нет». Другие займут, да потом и мечутся, работают, не спят, точно демонов пустят в себя. Да, долг — это демон, бес, которого ничем не изгонишь, кроме денег. Есть такие молодцы, что весь век живут на чужой счет, наберут, нахватают справа, слева, да и в ус не дуют. Как они могут покойно уснуть, как обедают, непонятно. Долг, последствия его, или неисходный труд, как каторжного, или бесчестие. Заложить деревню? Разве это не тот же долг, только неумолимый? Плати каждый год, пожалуй, на прожиток не останется. Еще на год отодвинулось счастье. Обломов застонал болезненно и повалился было на постель, но вдруг опомнился и встал. А что говорила Ольга? Как взывала к нему, как к мужчине, доверилась его силам. Она ждет, как он пойдет вперед и дойдет до той высоты, где протянет ей руку и поведет за собой, покажет ее путь. Да, да. Но с чего начать? Он подумал, подумал, потом вдруг ударил себя по лбу и пошел на хозяйскую половину. «Ваш братец дома?» — спросил он хозяйку. «Дома?» «Так попросите его ко мне», — сказал Обломов. «Мне нужно видеться с ним». Братец вошли в комнату, осторожно сели на стул, подобрали руки в рукава и ждали, что скажет Илья Ильич.
Я получил очень неприятное письмо из деревни в ответ на посланную доверенность. Помните? — сказал Обломов. — Вот потрудитесь прочесть.
Иван Матвеевич взял письмо и привычными глазами бегал по строкам, а письмо слегка дрожало в его пальцах. Прочитав, он положил письмо на стол, а руки спрятал за спину.
— Как вы полагаете, что теперь делать? — спросил Обломов.
— Они советуют вам ехать туда, — сказал Иван Матвеевич. — Что же, 1200 верст, не бог знает что. Через неделю установится дорога, вот и съездили бы.
— Я отвык совсем ездить. С непривычки, да еще зимой, признаюсь, мне бы трудно было. Не хотелось бы. Притом же в деревне одному очень скучно.
— А у вас много оброчных? — спросил Иван Матвеевич.
— Да. Не знаю. Давно не был в деревне.
— Надо знать. Без этого как же-с? Нельзя справок навести. Сколько доходу получите?
— А я не знаю. Научите меня, если можете.
— Я сам не занимался этим предметом. Надо посоветоваться знающими людьми. Можно поручить это все знающему человеку и доверенность перевести на него, — прибавил Иван Матвеевич.
— А где взять такого человека? — спросил Обломов.
— У меня есть сослуживец, Исай Фомич Затертый. Он заикается немного, а деловой, знающий человек. 3 года управлял большим имением, да помещик отпустил его по этой самой причине, что заикается. Вот он и вступил к нам.
— Да можно ли положиться на него?
— Честнейшая душа, не извольте беспокоиться. Он свое проживет, лишь бы доверителю угодить. 12-й год у нас состоит на службе.
— Как же он поедет, если служит?
— Ничего, отпуск на 4 месяца возьмет. Вы извольте решиться, а я привезу его сюда. Ведь он недаром поедет.
— Конечно, нет, — подтвердил Обломов.
Вы ему извольте положить прогоны на прожиток, сколько понадобится в сутки, а там, по окончании дела, вознаграждение по условию. Поедет. Ничего.
— Я вам очень благодарен. Вы меня от больших хлопот избавите, — сказал Обломов, подавая ему руку. — 4 месяца. Еще 4 месяца принуждений, свиданий тайком, подозрительных лиц, улыбок, — думал Обломов, поднимаясь на лестницу к Ильинским. — Боже мой, когда это кончится? А Ольга будет торопить сегодня, завтра. Она так настойчива, непреклонна, ее трудно убедить.